Проповедникам было бы полезно самим это понять. Разобраться во всем этом они бы не разобрались, но хотя бы стали задумываться. Они могли бы спросить себя, что мы делаем, что мы проповедуем, какими на самом деле были прежние люди, что они сделали такого, что навлекли на себя и на весь мир такое страшное несчастье. И через некоторое время они бы, может быть, сказали, правы ли мы? Бедствие сделало мир совершенно другим. Можем ли мы надеяться снова построить такой мир, какой утратили прежние люди? И стоит ли пытаться делать это? Чего мы достигнем, если снова построим его точно таким же? Того, что он снова завершится повторным бедствием? Потому что совершенно ясно, парень, что как ни замечательно были прежние люди, они все-таки делали ошибки. Но никто не знает и, по всей видимости, не узнает, в чем они были мудры, а в чем ошибались. Большая часть того, что он говорил, прошла мимо меня. Но общий смысл я как будто уловил. Я сказал: «Ну, дядя, если мы не будем стараться походить на прежних людей и пытаться восстановить те вещи, которые были утрачены, что же мы будем делать?»
«Мы могли бы попытаться быть самими собой и строить этот мир. Мир, который есть, а не тот, который был и ушел».
«Я не совсем понимаю», — сказал я. «Вы имеете в виду, что не надо морочить себе голову истинным образом и истинной породой? Не обращать внимания на отклонения?»
«Не совсем так»,
— он искоса поглядел на меня.
«Ты слышал ересь от своей тети. Ну что же, вот теперь еще немного ереси от твоего дяди. Как ты считаешь, что делает человека человеком?»
Я начал было читать определение. Он оборвал меня через 5 слов.
«Не то», — сказал он. «Восковая кукла может обладать всеми этими признаками и все равно быть восковой куклой. Разве не так?»
«Пожалуй, так».
«Значит, то, что делает человека человеком, находится у него внутри».
«Душа?» — предположил я.
«Нет», — сказал он. «Души — это всего лишь жетоны для церквей, чтобы их собирали. Все по одной цене, как гвозди». «Нет, то, что делает человека человеком, — это разум. Это не вещь, это качество. Разумы не все одинаковы. Есть получше, есть похуже, и чем они лучше, тем больше они значат. Видишь, к чему мы пришли?»
«Нет», — сознался я.
«Дело вот в чем, Дэви. Я полагаю, церковники более или менее правы насчет большинства отклонений. Только не по тем причинам, о которых они говорят. Они правы, потому что большинство отклонений никчемно. Ну, допустим, они позволят какому-то отклонению жить, как нам. И что будет в этом хорошего? Сделают ли дюжина рук и ног, или пара голов, или выдвигающиеся глаза? Сделают ли они его более человеком? Дадут ли ему больше человеческих качеств? Не дадут. Человек получил свою физическую форму, они называют ее истинным образом, раньше, чем он вообще узнал, что он человек. Только то, что потом произошло у него внутри, очеловечило его. Он обнаружил, что обладает тем, чего не имеет больше никто — разумом. Это поставило его на другой уровень. Как большинство животных, человек физически был достаточно приспособлен к жизни, но у него появилось новое качество — разум. Разум находился еще только в зачатке, и человек стал развивать его. Это было единственное, что он мог развивать с пользой. Это единственный путь, открытый человеку — отыскивать и развивать новые свойства своего разума.
Дядя Аксель задумчиво умолк.
«На моем втором корабле был доктор, который рассуждал так же. Чем дальше я думаю об этом, тем больше я склоняюсь к тому, что в этом есть смысл. Так вот, я и думаю, вышло как-то так, что ты, Розалинда и другие получили новое свойство разума. Молить Бога о том, чтобы он отнял его, неправильно. Это все равно, что просить его сделать тебя слепым или глухим. Я знаю, против чего ты бунтуешь, Дэви, но увиливать... это не выход из положения. Простого выхода здесь нет.
Ты должен приспособиться, посмотреть правде в глаза и решить, раз с тобой дело обстоит именно так, какое наилучшее применение ты можешь найти этому качеству и при этом не подвергнуть себя опасности. Конечно, в тот раз я не мог хорошо проследить за ходом его мыслей. Но что-то осталось в памяти, остальное я восстановил потом из более поздних разговоров. С годами я стал понимать больше, особенно когда Майкла отправили в школу. В тот вечер я рассказал остальным об Уолтере. Мы жалели его, но каким облегчением было для всех узнать, что с ним просто произошел несчастный случай. Еще одна забавная деталь, которую я обнаружил. Он приходился мне каким-то дальним родственником. Фамилия моей бабушки тоже была Брент. После этой истории мы сочли необходимым узнать имена друг друга, чтобы не мучиться неизвестностью, если подобное повторится. Теперь нас было 8. Под этим я подразумеваю, что было 8 человек, способных разговаривать мыслями-образами. Существовали еще другие, иногда они посылали слабые образы, но такие невнятные и примитивные, что их не приходилось брать в расчет. Они напоминали людей, которые не совсем слепы, но могут лишь отличать день от ночи. Исходившие от них мысли и образы, улавливаемые нами, были непроизвольны и слишком расплывчаты и неопределённы, чтобы в них разобраться. Остальные 6 были Майкл, который жил в милях в 3 к северу, Селли и Кэтрин с 2 соседствующих ферм еще мили на 2 подальше, то есть сразу за границей примыкающего к нам района, Марк, милях в 10 на северо-запад, и Анна и Рэчел, 2 сестры, жившие на большой ферме всего в 1,5 милях к западу от нас. Самой старшей была Анна, ей давно уже исполнилось 13 лет. Уолтер Брент был младше всех на 0,5 года. Это заочное знакомство явилось второй стадией нашего обретения уверенности в себе. Каким-то образом оно дало нам утешение, ощущение взаимной поддержки. Со временем я заметил, что надписи и предостережения о мутантах уже не лезут со стен прямо на меня. Они как будто поблекли и слились с общим фоном. Воспоминания о тете Хэриет и Софии не то чтобы стерлись, но, по крайней мере, не вспыхивали в моей голове так пугающе и так часто. К тому же вскоре у меня появилось много новых поводов для размышлений, и это помогло мне больше всего. Я уже говорил, что обучение наше сводилось в основном к письму, элементарному счету и чтению нескольких простых книг, а также Библии и покаяний, которые совсем не были ни простыми, ни легкими для понимания. Плохое подспорье в жизни. Родителей Майкла оно удовлетворить никак не могло, и они отправили его в школу в Кентак. Там он стал изучать предметы, которые нашим старушкам и не снились. Естественно, он захотел, чтобы мы все тоже об этом узнали. Сначала нам мешало непривычно большое расстояние, и мы воспринимали Майкла неясно. Вскоре, однако, после нескольких недель тренировки, мы стали улавливать его мысли гораздо четче и лучше, так что он смог передавать нам почти все, чему его учили. Некоторые вещи, которые он не совсем понимал сам, становились даже яснее, когда мы обдумывали их все вместе, и таким образом мы тоже немножко ему помогали. Нас очень радовало то, что он почти всегда был первым в классе. Какое громадное удовлетворение приносило нам узнавание нового. Это помогало разобраться в целом ряде запутанных проблем. Я начал лучше понимать многое из того, о чем говорил дядя Аксель, но вместе с тем это впервые заставило нас почувствовать неотвратимость тех осложнений, от коих нам не суждено было никогда избавиться. Очень скоро нам стало трудно скрывать наши знания, которые, по мнению взрослых, нам иметь не полагалось. Нужно было иметь большую выдержку, чтобы промолчать при виде простейших ошибок, совершаемых другими, или терпеливо выслушивать глупые рассуждения, основанные на неправильных представлениях, или делать что-либо привычным способом, зная лучшее. Бывали, конечно, и очень неприятные, скользкие моменты. Небрежное замечание, которое вызывало у кого-то удивление, нотка нетерпения по отношению к тем, кого следовало уважать, неожиданное предложение. Но этих оплошностей мы делали мало, потому что ощущение опасности у всех нас было очень острым. Мы как-то ухитрялись осторожностью, быстрой оговоркой, удачей, избежать прямых подозрений и почти целых 6 лет вести двойную жизнь таким образом, что опасность не усиливалась. Так продолжалось до того дня, когда мы неожиданно обнаружили, что теперь нас не 8, а 9.